Эволюция человечества не имеет конца. Она охватывает огромные периоды времени. Трудно даже представить себе, сколько миллионов лет потребовалось, чтобы выработать многие способности человека. Внешняя физическая форма – только временный инструмент для выработки тех или иных качеств и свойств духа. Она идет в переработку, как только выполнит свое назначение. Дно океанов настоящих и бывших усеяно миллиардами умерших оболочек когда-то живых организмов. И каменный уголь, и нефть – продукты органической жизни, обогатившей планету новыми наслоениями и продуктами своей деятельности. Сама по себе каждая форма жизни имеет значение лишь постольку, поскольку выполняет свое назначение, то есть обогащает жизнь, одушевляющую эту форму новыми нахождениями и опытом. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 40, Матерь Агни-йоги. Но как бы то ни было, сейчас все народы Земли подвержены всеобщему мощному космическому воздействию. И вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки, та и выживет. Ничего больше, но и ни в коем случае не меньше. Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли, супермиллиарды, награбленные разными элитными подонками, окажутся ненужными, и упование на них станет совершенно бессмысленным. И суперкомпьютеризация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано – эгрегориальное, национальное, церковное или даже научное – все оказываются в совершенно ином качестве среды обитания. Земля уже находится в ином состоянии, люди на ней будут получать новые ощущения. Те нации, те люди, которые почувствуют зов свыше, призыв сил света Солнечной системы, они включатся в перспективу построения будущего. В Агни-йоге и в письмах Махатм сказано, что при переходе земляне будут гибнуть миллионами. А под каким флагом они будут гибнуть, это опять-таки дело тех, кто делает эти флаги и кто их несет. Ситуация категорическая, она бесспорна. Либо это есть, либо этого нет. Либо будущее, либо прошлое. Вот сейчас среди человечества идет фракционирование, то есть либо восхождение, эволюция, либо нисхождение, инволюция. В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над тем, кто он, что он, зачем он, должен почувствовать, что же реально в нем сейчас. Не количество слов, не количество образов, которые могут всплывать перед глазами, закрытыми или открытыми, а что им является вечно живым и реальным. И вот эту-то реальность надо прочувствовать хотя бы 5 минут в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, что же реально внутри и вне его. Вот и произойдет то, что называется кооперацией сознания с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. Самое страшное для преступника – остаться наедине с самим собой, со своим высшим «я» перед высшим судом. А без этого ничего не произойдет, потому что в реакцию с будущим мы можем вступить только чистым составом самого себя. Вот, например, под боком металлургический завод. Чтобы его почистить, труды огромные требуются. Многим почему-то кажется, что спастись мы можем, поставив церковную свечку и положив некую мзду в церковный ящик. Это страшная вещь. А что реально-то необходимо для спасения? Труд и страдания для того, чтобы добраться до самого себя. И стыдно бывает, и больно от того, что обнаружишь внутри. И здесь еще один вид труда, еще один вид страдания. Проникновение внутрь себя, хотя бы кратковременное самоосознание. И, соответственно, самопрогнозирование, уже не в смысле поступить в институт, остепениться, машину купить, счет в банке открыть. Нет. А в плане того, пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем, войду ли я в гармонию с обновленной природой планеты, не отброшу ли вечную идею неисчерпаемости двуединства вселенских начал, духа и материи. Цитата. «Всякая идея может гармонически раскрыться только в сознании, обладающем соответствующим иерархическим достоинством. Во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно». Владимир Шмаков. «Основы пневматологии. Теоретическая механика становления духа». Цитата. «Механизация настолько поработила сейчас человечество, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека при замирании в нем духовности». Елена Ивановна Рерих, письмо от 25 октября 1936 года. Цитата. «И невольно я огибаю повествованием даль грядущего, предназначенную огню. Стих стравливать этим горестнейшим признанием не осмеливаюсь, отсрочиваю, временю». Даниил Андреев, «Железная мистерия». Цитата. «Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само население будет выше. Со временем все будут так высоки, что мы и представить себе теперь не можем, каковы же будут высочайшие из высших». Земля не дозрела. Большинство же планет дозрело и содержит совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами. Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сношение, управление и про невообразимо высоких президентов. Константин Циолковский. «Научная этика. Организация невидимых миров». Цитата. «Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений». Мир огненный, том 2, параграф 92. Цитата. «Мир будущий, мир высший, грядет в доспехе лучей лабораторных». Елена Рерих, письмо от 18 июня 1936 года. Цитата. «Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не умеют найти общение с наукой». Книга «Надземная». Цитата. «Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажет новые, лучшие формы устроения жизни». Елена Рерих, письмо от 15 июня 1936 года. Цитата. «Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и восприняты иерархия света, пока мысль не получит признание как главный двигатель, и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека. И великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы, бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. Елена Рерих, письмо от 31 июля 1937 года. Цитата. «Пора собираться Земле в новый путь». Живая этика, община, параграф 36. Ко всему ранее написанному ощущение бывает двояким, так и в данном случае. Что-то хочется улучшить, сказать иными словами, но главное впечатление – благоприятное. Темы исследования природы начала 90-х годов не только не устарели, но даже стали более актуальными. Огонь пошел с неба. Пространство насыщается этим огнем. Начались мощные климатические, геофизические процессы, о которых силы света нас предупреждали давно и много раз. Магнитные полюса двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка движения Гольфстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от тающих льдов Арктики. Все это имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Во втором послании апостола Петра сказано: «Вначале, Словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Конец цитаты. Еще тогда, 2000 лет назад, знали, что огонь пойдет, и насыщение ложью людских взаимоотношений не является ли подготовкой жертв к космическому огню. Ведь можно было бы власть имущим выстраивать взаимоотношения и в режиме наращивания истины и правды. И тогда огонь стал бы не опаляющим. Да, действительно, огонь пришел на землю, и Христос предупреждал об этом. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Кстати, вся система религии Зороастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным духовным средством очищения и эволюции для нас является огонь. Игнис санат. Огонь очищает. Есть такое афористическое выражение и в мертвом латинском языке. Нельзя сказать, что люди Земли не были оповещены. Они были давно оповещены самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано даже учение огня Агни-йога или живая этика. Как никогда земляне сейчас снабжены очень точным учением, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но которая будет обладать оповещенными в учении света качествами. Предваряющее, априорное знание уже дано. Дано широко, глубоко, надолго. И для всего земного шара, кстати, оно пригодно и для всей Солнечной системы, то есть для тех форм жизни, которые опередили существующие на Земле формы жизни и сознания. Земля как никогда обеспечена космической страховкой с уровня высших сознаний солнечной иерархии, и сейчас уже дело землян состоит в том, как отнестись и как принять это огненное со-знание. О том, как население Земли отнеслось к этому учению, можно судить по тому, как к огненному учению отнеслись все земные конфессии и секты, они прокляли его. Также безразлично, а порой мерзко и злобно, отнеслись к нему и все зажравшиеся главари земных государств. Идет непримиримая борьба даже среди многих так называемых последователей живой этики. Много изуверства возникает и в этом направлении. И все это не случайно. Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под воздействием стихии огня обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. Можно даже сказать более конкретно всем прошлым пятой коренной расы. Агни-йога явилась итогом эволюционных усилий космических существ, восприимчивых к огню, к эволюционному продвижению космической кооперации. Это будет обретать все большую очевидность для людей, принявших новый формат состояния природы, то есть принявших пришествие огня, и все более непримиримо будут бороться те, которые и изначально боролись против стихии огня. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа. Но воспользовались этим люди по-разному, одни следуя, другие борясь, и сея тьму, мрак, невежество, ложь и безнравственность, и тем самым подставляя мощи огня себя и своих приверженцев замусоренными, а мусор, как известно, хорошо горит и будет сожжен. Борьба обостряется. Сейчас идет то, что в религиозных терминах называется «страшный суд». Но, как было сказано силами света, страшным этот суд будет не для всех. Важно то, что он абсолютно справедлив. Ситуация складывается так, что зрячим уже понятно, какие основы планетарного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда говорится о будущем, то надо говорить о его как бы конструировании. Кстати, сценарии будущего, которые были построены на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится машинно-рыночная цивилизация, совершенно непригодны. Будущее надо создавать на новых началах. Высокоразумное планирование будущего становится инструментом выживания. И опять-таки в учении огня говорится, развивайте высокое воображение, потому что оно эволюционирует в точное и глубокое мышление. В этом смысле наука является очень серьезным средством, коль уж скоро применяем этот термин «конструирование будущего». Но, видимо, воображение как таковое имеется в виду не только в рамках науки, но и в рамках жизненного творчества и, главное, духовного творчества. Здесь надо обратить внимание на проблему доброй воли. Мужской доброй воли, женской доброй воли и их взаимоотношению в режиме искренней нежности. Да, воля – это нежность, как это ни странно может показаться кому-то на первый взгляд. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины Земли. Именно они. В новых условиях им, силами света, дано это преимущество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в сфере своих чувств? Офизичивание жизни предпочтут они или же ее одухотворение? Куда женщины устремят вдохновение мужчин, одержимых пошлым материализмом? Если строить светлое будущее, то надо знать, в каком состоянии находится настоящее. В романе Василия Головачева «Разборки третьего уровня» сказано, что мы живем в ложной очевидности, где запрещено знать космическую реальность. Возникает вопрос, кем она запрещена? Ложная очевидность, цементированная цементом лжи. Как сложилась эта очевидность? В чем секрет ее устойчивости? Из чего вырос этот лживый мир? Из какого зерна? Ведь реальность-то запрещена. И как выбираться из этой очевидности форм в сферу настоящей действительности? Живая этика. Учение огня утверждает, что есть еще и настоящая действительность, в отличие от ложной очевидности, какие между ними возможны переходы и взаимодействия, Что возможно в этой связи человеку, который приходит к осознанию этих вещей? Такая постановка вопросов и глубокая, и значительная, но она неизбежно вернет нас к изучению прошлого. Довольно сложно говорить об этом в деталях, то есть показывать технологию производства лживой реальности, тогда мало будет многих книг, чтобы описать эту дьявольскую работу черной иерархии. И тем не менее, речь-то идет об истинной реальности. А запрещена она по той причине, что готового будущего никогда нет. Оно действительно в каждой фазе жизни, в каждом времени конструируется. Конструируется, как ни странно, волеинтеллектуальными структурами живущего на Земле человечества. Материал и материя, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его глубина, его широта обеспечивают движение людей в будущее. Но ни на что другое не наброшено силами правящей тьмы столько ограничений, как на свободу мышления. Вот почему любое глубокое и значительное исследование природы, человека, их взаимодействия, любое исследование, которое выходит за рамки узкого, навязанного сценария человечества уникального Вселенной, становится запрещенным. Здесь имеется в виду не вся глубина понятия «запрещенная реальность», но одна из самых существенных ее сторон. И то жуткое будущее, к которому земляне приведены, было организовано средствами жесткой редакции интеллектуальных процессов людей-эгоистов на Земле. Мировые ответственные структуры – научные, религиозные, властные – где-то в сердцевине скрытых видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями человеческого ума. Мы не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво и долговременно. Оно работает и продолжает работать на разрушение всей планетарной жизни. Действие этого дьявольского архимеханизма очевидно хотя бы по его отношению к серьезной научной интеллектуальной деятельности. Все люди этой Земли сейчас умышленно привязаны князьями тьмы к таким задачам, которые не имеют никакого отношения к самоосознанию, к крупномасштабным процессам эволюции и к планированию прекрасного будущего. В результате ментальная материя знаний, благодаря которой человек становится человеком, сейчас всячески унижена. И мы видим, как прорыв отрицательного мышления, отрицательных эмоций, в соборные процессы мышления человечества, в материю знания, ведет к самоуничтожению человечества. В Агни-йоге говорится, что ложное, мелкое, самолюбивое и яростно эгоистическое мышление землян является создателем болезней и источником проказ духа. И вот в таких темных условиях формируется будущее человечества. А светлому будущему на этой планете сейчас негде прорасти. Вот это одно из будущих, которое уже развернулось для многих людей. У них то будущее, какое им запланировали королевские комитетчики из комитета 300. Они строили эту структуру, они знали, зачем это делали и делают. Поскольку речь о реальном будущем, о космической реальности, то и надо остановиться на тех ее факторах, которые доступны нам. Какова же методология, каков инструментарий конструирования светлого будущего? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы на планете. Это состояние процессов на Земле, состояние процессов ближайшего к нам космоса, то есть состояние Солнечной системы. Ведь и климатическая, и биосферная, и электромагнитная среды нашей планеты тесно взаимосвязаны со всеми событиями в нашей родной Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи, знать то состояние, в котором находится сейчас Солнечная система, знать то реальное глобальное будущее, которое одно на всех. И оно не зависит от планов темной мафиозной структуры, которая тысячелетиями формировала среди земных людей отрицательное мышление. Конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от всего человечества. Простого церковно-поповского и сектантского вхождения не произойдет, если не руководствоваться правильно организованными планами будущего. Но готового будущего нет. И если мы хотим подключить новое воображение, а впоследствии новое мышление, то обязаны будем опереться на то, из чего это будущее строится. Если это будущее строится на новом высокодуховном воображении, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует и нового пространства. То есть потребуется реальное преображение. Ведь сказано, не вливают новое вино в старые мехи. Это одна сторона. Другая – это состояние человечества. Та большая ветвь земного человечества, которая впала в отрицательное мышление, в отрицательное астрально-эмоциональное состояние, по неизбежности вошла в фазу самоотравления и саморазрушения. Увеличение количества раковых заболеваний – это проекция духовных проказ в тело физическое. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо. И в ряде мест воспринять это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. Состояние космических воздействий, влияние надземных интеллектуальных структур, настроено на то, чтобы человечество могло жить в истинной реальности, не запрещенной махровым эгоизмом князей тьмы. Этот фактор космической помощи должен быть осознан и принят, то есть надо жить и работать на встречных лучах взаимопонимания. Тот план, который сформулирован и дан с более высокого уровня сознания, с уровня Солнечной системы, это Агни-йога. Она дает вхождение в космическую действительность. Причем она дает вхождение в ту действительность Солнечной системы на уровень тех сознаний, которые обладают более высокими и более мощными возможностями, чем обладают земляне. Не зря говорится в учении огня, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов, то есть с уровня планетарных духов высокоразвитых планет Солнечной системы. Очень серьезная, потрясающе важная фраза. Трудно осознать ее пока нашими плотскими, трехмерными мозгами, мозгами навозного жука. Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля правильным образом перешла в эволюционные космические возможности, в содружество других планет и с центральным светилом Солнцем. Когда-то раньше у древнего человечества этого было достаточно. Организующие силы ума людей и геофизическая служба Земли в Солнечной системе соответствовали друг другу. Но в связи с тем, что власть имущие олигархи односторонне отказались от поддержания природного законопорядка на Земле, а значит и в Солнечной системе, то для того, чтобы нейтрализовать разрушающую мощь функционирования потемневших человеческих сознаний и человеческой техники, для этого нужны уже средства сверху, с уровня самой звезды. Космические существа известны землянам как ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, силы, престолы и другие. Вот так сложилась обстановка. что может быть главным материалом для конструирования будущего. Это индивидуальное состояние каждого из нас и коллективное качество всего человечества. И далее это состояние природы планеты, состояние космических программ и состояние людей. Если мы планируем реальное будущее, не запрещенную реальность будущего, то мы должны обязательно учесть эти основные параметры. Если же их отрицать, то и будущее будет иметь другой вид, другой характер и другую перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В учении света говорится, что насильно никто спасен не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым для всех будущим, а со спектром состояний будущего. Будут и такие, будущее которых представится еще более глубоким, прошлым. Это те земляне-собственники, воображение которых стремится к ретроспективным сценариям жизни. Они не хотят пересоздавать себя по космической программе. Учение огня, которое обязательно для всех форм земной жизни. Это неизбежно в связи с наступлением эпохи огня, то есть нового стихийного состояния планеты Земля. Жаль, но многие земляне сейчас увлекаются версией библейской жены Лота, то есть оглядываются на пошло-сладкое болото капитализма и останавливаются, превращаясь в соляные столбы. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить значит выбирать из всего возможного лишь одно и закреплять выбор реальностью, цементировать. Жить значит выбирать направление мировой линии, которая проходит и через избирающего. И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за тропу в четвертое измерение. Есть не только четырех, но и пяти, и шестимерные вселенные, да и не только. Многомерное пространство существует. Вселенная очень непростое хозяйство. Естественно, существуют и параллельные миры, но они могут быть сейчас совершенно неактуальны и недостижимы для нас, поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними качествами мы должны обладать, чтобы и создавать, и входить в создаваемое будущее. Будущее эволюционного характера. Вспомним слова Елены Ивановны Рерих, великой матери учения огня, о том, что наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха психической энергии. Да, есть три координаты пространственные для расположения физических тел, и есть тонко-психическое пространство, как четвертая характеристика того же пространства. Это для наших тонких тел, поскольку дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими, по сравнению с теми, которые были 100, 50 или даже 10 лет назад. И незаконно репрессированный евронаукой эфир, выброшенный было из мира описания, не только все больше насыщает сейчас пространство планеты, но и вводится опытными независимыми мыслителями в научный оборот. Эфир, параллельные миры, торсионные поля, последние физические версии. При их осмыслении надо учитывать один немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать и в природе. Эфир – это первооснова плотной материи, он всегда присутствует в ней. Но сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения Земли и воздуха, земной коры, мантии и прочего, меняются физические и химические качества атомов и молекул, то есть меняется таинственная основа микромира. Сказано, каждый атом психологичен. Через научный фактор, через осмысление текущего состояния пространства, с помощью живой этики обнаруживаем, что количество поляризованного, неоднородного эфира на Земле, да и всей Солнечной системе, растет. Хорошо известное трехмерное или эвклидово пространство, в котором мы живем, и освоили его, оно оказалось очень узким, хоть и весьма полезным для физического мира. Евронаука сочла нужным убрать эфир из астрологии, из физики, то есть убрали как раз ту часть космической материи, которая несет функцию муфты сцепления физического мира с тонким миром планеты. Даже такой термин есть – эфирное тело планеты и человека. Произошло умышленное психофизическое расслоение, то есть разделение миров. Это также запрещение князей тьмы на связь миров. Главари черной иерархии грамотно воспользовались возможностями своих тонких тел, своих тонких органов, но всему человечеству внушали, что всего этого якобы нет. Но это, оказывается, есть. А сейчас, к тому же, еще очень активно растет эфиронасыщение всей планеты. Меняется физическое качество на атомном и молекулярном уровнях, и, естественно, как общий результат и на макроскопическом уровне. Меняется вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы. Меняются свойства металлов. А металлы – хорошие эфиропроводники. Не зря они и электричество проводят. Они эфиронасыщены. Всем известно, что вся земная базарно-машинная цивилизация стоит на металле. И вдруг этот фундамент поехал. Можем ли мы на старых экономических, политических и религиозных идеях строить будущее, если все они не знают настоящего, не знают нового неба и новой земли? О какой экономической выгоде, о каком очередном церковном храме можно говорить, когда даже кирпичи могут «поехать» в кавычках, могут превратиться в пыль? Если свойства физического вещества планеты меняются, то и металлы могут также размягчаться, рваться и деформироваться. И раньше всего это будет происходить именно там, где больше будет выбрасываться людьми в пространство злобных мыслей и желаний. Холодное плавление металла. Такой поворот событий все более реален. Кстати, количество квартирных шаровых молний растет год от года. Электророзетки и телефоны все чаще пузырятся огненными сгустками, точнее эфироплазменными. А что, если это участится на порядок? Итак, мы остановились коротко на первом факторе – состояние природы. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, тонкой материи, материи в доатомарном состоянии, а эта материя, она же торсионная энергия. Эта энергия всегда в тесном сцеплении с гравитационной, электрической и магнитной энергией. Квадрига полей. Эти поля взаимно действуют, взаимоподдерживаются и взаимополяризуются. В результате через поляризацию мы получаем новый спектр необычных явлений в природе. Увеличивается, например, количество снов наяву. Появляются над электростанциями «облака», в кавычках, которые отсасывают энергию и так далее. Можно это все на инопланетян списать, что, кстати, князьями тьмы и делается, списать для того, чтобы эту проблему сделать глупой. А то, что это уже физический процесс, то, что тонкий мир и эфир начинают уже под давлением нового космического цикла внедряться или пропитывать мир физический, так это земные главари, которые реальность запрещают знать, до сих пор нам не объясняют. По большому счету, строительство будущего каждому человеку надо начинать с эфирного психоментального строительства самого себя. Начинать, прежде всего, с честности. Надо честно признать, что это есть, что оно подлежит изучению, что мы это можем не только изучить, но и правильным образом применить и для себя, и для планеты. Тогда откроется совершенно иная основа планирования. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы в дружбе с тонкими свойствами, со свойствами тонкого мира, значит, появляются новые возможности и межпланетных и межмировых связей. То есть, природа меняется не только на Земле, а в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет и новые внешние качества. За счет возрастания энергоэфирного насыщения межпланетного пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы. Уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с огненасыщением. Мы называем это своими терминами «рассеянная плазма». То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества, и, соответственно, все, кто на ней, должны этим качествам соответствовать. Ребенок формируется в утробе матери. Для нас матерью является природа. Земля, как мать, свою биосферу содержит, ее качество меняется, но одновременно идет информирование населения о тонком мире. Много необычных детей, масса людей «необразованных» в кавычках, проявляют тонкие связи с тонким миром. Увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида контактерских текстов, видений, знаков и так далее. Все это говорит о том, что физическое качество Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных человеческих сознаний. Космический цикл рвет рамки запрещенной реальности. Оказывается, что эти рамки могут рваться совершенно законно, а могут и незаконно. Можно довольно легко получить выход вверх, а можно и вниз. И сейчас как никогда назревает опасность проваливания. Не вознесения, а проваливания многих миллионов вниз. Как наверху, так и внизу. Другой вопрос, где конкретно мы находимся и какая ступень для нас является верхней, а какая нижней. Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания, сущности низкоорганизованных миров, через разболтанность и безответственность земных людей начинают прорываться в человеческую сферу жизни, в человеческий слой со своими требованиями, целями и средствами. Это очень серьезная вещь. С другой стороны, сверху идет иерархическое вдохновение, предупредительная информация сил света, энергоподпитка свыше. Два магнита – вверх и низ. И в зависимости от того, кто куда устремлен, то и конструируется его будущее. Если говорить об Армагеддоне в терминах более обширных и знакомых, в терминах добра и зла, то и получается, что человечество Земли находится сейчас в громадном сепараторе под воздействием двух полярных напряжений. Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего будущего. Те, кто выбирает низшие миры, они тоже планируют. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени, иерархичность и космичность своих темных процессов. Где же они будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета едина, реальность едина, она закреплена единственным образом, какой бы запрещенной она ни была. Реальность реальна. Ничто произойдет разлом реальности. Земля может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что общая тонкоментальная энергия станет запалом для подземного огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, и из физического вакуума, если говорить в современных терминах. Но учение света прямо утверждает, что опасность взрыва Земли миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем, потому что в планировании большое значение имеет инерционность. То есть в каком направлении, с какой мощностью и с какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом на совести людей, поскольку поддерживается человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями «процветания» в кавычках и «обогащения». Вот почему без громаднейших катастроф Земля не обойдется. Не придут в норму своими силами и Земля, и человечество. А в отношении человечества в Агни-йоге сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано «миллионами». Учитель света. Сгущение атмосферы указывает на приближение сроков. И мы в напряжении небывалом. Все, но по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют, и всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 54, 1 февраля. Цитата. «Не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится приход, и напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чуете это нагнетение? Тяжко в мире. Родина ваша, Древняя Русь, остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды и разъединения. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 34, 20 января.